Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам у нас специальный выпуск подкаста. Сегодня он будет посвящен тому, как в России власти пропаганда продвигают нарратив о причастности Украины к теракту в Крокус-Сити-Холле, и что это может означать для самой Украины. Мы видим сейчас усиление бомбардировок, усиление через чрезвычайно агрессивной риторики, вплоть до открытых призывов уничтожать Харьков квартал за кварталом, например. И мы видим заявление Русской Православной Церкви о священной войне. Такой наказ с такой формулировкой был принят 27 марта на Русском Народном Соборе под председательством Московского Патриарха Кирилла. Документ опубликован на официальном сайте Московской Патриархии. И речь там идет о том, что вся территория современной Украины должна войти, цитата, «в зону исключительного влияния России». В ночь на пятницу Россия снова совершила очередную массированную атаку на Украину ракетами и ударными дронами. Из-за этого Польша, в частности, даже вынуждена была поднимать свою авиацию. В результате комбинированной атаки по энергообъектам Украины серьезные повреждения получило оборудование 3 теплоэлектростанций. Также россияне обстреляли 2 украинские гидроэлектростанции – Канивскую и Днестровскую ГЭС, что представляет угрозу уже не только для Украины, но и для Молдовы. На все это уже отреагировало посол США в Украине Бриджит Бринг. Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины. Варварские усилия России для лишения электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей продолжаются бесконтрольно, сказала Бринг и подчеркнула необходимость как можно скорее предоставить Украине необходимую помощь на фоне массированных российских ударов. Тем временем в России продолжают обвинять Украину в причастности к теракту в Крокус-Сити-Холле. В Следственном комитете уже заявили, что террористы получали деньги из Киева. И хотя некоторые даже патриотические обозреватели сомневаются в украинском следе, он остается основной версией, на которой настаивает пропаганда. Почему? Об этом мы поговорили с аналитиком Джеймстаун Фаундейшн Ксенией Кирилловой и предлагаем послушать этот разговор.
Ксения, когда Россия в чем-то обвиняет Украину, это, в общем, очень привычный уже сценарий. Именно поэтому, когда произошел теракт в Крокус-Сити-Холле, многие сразу же предсказали, кого обвинит пропаганда. Но все-таки что можно отметить именно в этой истории? Какие особенности? Это слишком настойчивые, слишком агрессивные обвинения или, может быть, что-то еще?
Тут есть две версии. Две основные версии. Да? Первая, Кремль это устроил сам и обвиняет Украину. И вторая, Кремль воспользовался ситуацией и обвиняет Украину. То есть ситуация произошла независимо от Путина. Ну вот он уцепился за нее, чтобы обвинить Украину. И в общем-то и я, и большинство экспертов склоняется скорее ко второму варианту. Потому что, ну, во-первых, мы уже видим, что не просто американцы предупреждали о теракте ИГИЛ, но и согласно уже вот данным, например, расследовательского центра «Досье», эти данные были и в России, то есть Совет Безопасности предупредили именно о том, что граждан Таджикистана будут использовать в терактах на территории России. То есть, в общем-то, это все готовилось, и им сообщали, что это готовится именно вот в таком виде. И что действительно, если бы хотели вот прямо это сделать, чтобы обвинить Украину, подобрали бы исполнителей славянской внешности, ну, по крайней мере, не людей, которые явно не по-украински, не по-русски не говорят. Скорее, эксперты склоняются к версии, что те, кого взяли, они, если имели отношение к теракту, это все-таки были не непосредственно исполнители, ну и уж точно не организаторы, поскольку явный диссонанс между высокопрофессиональной организацией теракта и том, как они уходили, да, вот этими исполнителями. Например, азербайджанское информационное агентство Туран вот прямо указывает, что это совершенно не те люди, не просто не те люди, которые планировали, а даже не те люди, которые стреляли, потому что и у тех людей, которые стреляли, специалисты, в том числе, вот, например, важные истории, по-моему, опросили силовиков, и там какие-то ветераны даже спецназа «Альфа» на условиях анонимности говорили, что да, то, как исполнялся теракт, это было достаточно профессионально. То есть, как они знали психологию толпы, как они загоняли этих людей, как они
хладнокровно их убивали. Да, и все вот эти входы-выходы, они знали, вероятно, что, как устроено здание.
Что показывает военную подготовку. То есть, во-первых, это нельзя было спланировать из-за рубежа. Надо было очень детально знать местность. Нужно было, чтобы люди, которые это делали, давно преодолели психологию. психологический барьер стрелять в других людей. Чтобы они это делали хладнокровно и профессионально, это не вяжется совершенно с портретом задержанных. То есть те, может быть, имели отношение к теракту, и опять же непонятно. Или это ФСБ взяло других людей, чтобы отрапортовать хоть о каких-то успехах. Они же должны перекрыть свой провал каким-то образом, его компенсировать. Или это террористы сами скормили им, да, вот этих вот исполнителей, как балласт, который сбросили. Это все пока непонятно, но, по крайней мере, похоже, что Кремль это да не организовывал. Они действительно пользуются этой ситуацией.
Но зачем так напирать на Украину до уже до степени какой-то неправдоподобности? Потому что, учитывая то, что действительно все указывает на ИГИЛ, эти заявления и международные заявления, но при этом Россия упорно гнет вот эту линию с Украиной, и это выглядит, ну, не очень правдоподобно, возможно, даже для самих россиян.
Я думаю, что здесь, конечно, играет роль, с одной стороны, как они считают целесообразность все-таки, да, то есть они пытаются уменьшить поддержку Украины в мире. Вы говорите неправдоподобно. Неправдоподобно для кого? То есть для глав государств, да, неправдоподобно. Для населения этих стран не факт. Я много бывала в Европе, общалась с европейцами в последнее время. И да, среди обычных людей достаточно высок процент все-таки до сих пор симпатизирующих России. До сих пор, я говорю,
да,
даже
там не о сербах,
а о французах, немцах и так далее. И это... Это, так сказать, их психологическая потребность, потому что антиамериканские настроения достаточно высоки. И в данном случае, если мы говорим о Европе, это продиктовано не пропагандой, у них нет такой пропаганды, это продиктовано в том числе там, экономической, например, политикой Соединенных Штатов. Понятно, что США остались монополией. Поведение монополии на рынке, оно всегда невыгодно потребителям, и это чувствуют обычные люди. Им хочется на кого-то опереться, найти какой-то противовес, им хочется найти символ. Вот этого их недовольства Америкой, недовольство собственным правительством, недовольство экономическим ситуации, то есть вот это вот недовольство, оно всегда ищет символ какой-то силы, на которую хотелось бы опереться, альтернативы тому, что они не любят.
Ну, то есть получается, что эта версия о причастности Украины к теракту, она рассчитана не только на внутреннюю аудиторию, но и частично на внешнюю.
И частично на внешнюю, и, конечно, на мобилизацию внутренней. И самое опасное в этой ситуации, мне кажется, что Путин вообще уже сам верит в эту теорию. И у нас с борьбой с терроризмом происходит тогда то же самое, что с разведкой. Тут еще один важный аспект. Ведь эта установка задана Путиным непосредственно. И она задана не только пропаганде, она задана и силовикам. Вот у нас уже Бортников отчитался о том, что западные спецслужбы стоят за терактом, а исполнителем, то есть непосредственным организатором была Украина. То есть вот эту связку западные спецслужбы США, Великобритания и Украина, лично Бортников назвал эти три страны. Я не помню, либо до еще полномасштабного вторжения, либо сразу после него я дала вот как раз азербайджанскому сайту большое интервью о том, почему в России нет стратегической разведки политической. Ее, в принципе, не может быть, ее не может существовать. Потому что та информация, которую призвана добывать такая разведка, ее не просто никто не хочет слышать в России. Если ты ее скажешь, ты попадешь под уголовную статью просто. Вот, если мы говорим о развединформации в этой части. То есть все решения, принимающими решения, они принимаются не на основе развединформации, то есть данных и их анализа, да, а принимаются на основании нездоровых конструкций в голове одного человека. И не только пропаганда, но и аналитические центры, и даже разведка призваны легализовать, каким-то образом рационализировать эти конструкции. Они работают на рационализацию путинских нарративов, а не на реальный анализ. Потому что если мы берем, да, любые реальные данные, мы видим, что все поведение западных стран, оно напрямую следствие действий России. То есть никаких планов по уничтожению России, независимо от ее действий, по там, нападению на Россию, там, тем более с помощью биологического оружия, там, ядерного оружия или чего-то такого, ничего этого не было. И попытка вот это рационализировать, это, естественно, то есть разведка может быть в плане очень тактическом. Целевые убийства, способы обхода санкций, способы похищения технологий, финансовые махинации, военные данные. Вот конкретные тактические задачи они еще могут выполнять. Стратегической и политической разведки просто не существует.
Почему Кремлю в этой ситуации так важно не признавать причастности ИГИЛ, даже когда на это много всего указывает?
Он признает. Вот в том-то и дело, что вначале они пытались это отрицать. Сейчас они уже не могут отрицать, очевидно, но уже сам ИГИЛ говорит, что это он. Уже теракты подобные произошли в не произошли, но были предотвращены в нескольких европейских и азиатских странах, в том числе там, в Кыргызстане соседнем и так далее. Они признают, что исполнителями были радикальные исламисты, даже Путин это признал, и это несколько поменяло пропагандистские нарративы. То есть, если раньше Симонян говорил, это никакой не ИГИЛ, сейчас уже говорят, Украина там использует ИГИЛ, они прикрываются ИГИЛ,
да,
и так далее.
Да, я так понимаю, есть... Путин не хотел признавать, что это ИГИЛ, потому что он в свое время объявил о том, что ИГИЛ, над ним одержана победа.
Да. И что он искренне, видимо, считает, что у ИГИЛ нет претензий к России, искренне удивляется вообще, что они есть. И что вообще они могут быть без какого-то участия Украины, США и так далее. А, помните, я же много-много лет назад и писала, и говорила, и мы с вами говорили, что он не понимает объективных процессов. Он считает, что все на свете результат спецоперации, он спонтанных процессов и воли отдельных субъектов, будь то украинцы, исламисты, он вообще не понимает, он не считает, что у них есть свободная воля. Он относится к ним как к объектам, у него видение мира – это объекты. Он готов признать, что это ИГИЛ, но только если ИГИЛ будет объектом спецоперации кого-то более сильного. Он в принципе не воспринимает ни другие народы, ни других людей как самостоятельных акторов. Вот просто не воспринимает. Но проблема, вот я еще раз говорю, в чем? Почему я про разведку вспомнила? Потому что с борьбой с терроризмом происходит то же самое. То есть есть некая идеологическая установка, и они работают на ее рационализацию. И вот здесь она задана. Не только пропагандистам, но и силовикам. Это значит, что Бортников и все остальные, они же не могут сейчас выдвинуть версию, которая противоречит тому, что Путин сказал. Они вместо объективного расследования, они вынуждены подогнать под результат, понимаете, под эту версию.
Подгонять, да.
То есть это значит, что объективного расследования мы не дождемся, то есть это не только Симонян будет говорить. Это значит, что вот если уже Бортников это выдал, то есть это значит, что для населения России в долгосрочной перспективе, это значит, что небезопасность будет расти, потому что эта сфера, так же как стратегическая и политическая разведка, стала абсолютно заидеологизирована.
Ксения, но вот на этом фоне происходит, на фоне этого теракта и расследования, происходит такая возгонка агрессивных настроений, агрессивной риторики, еще более агрессивной на российском телевидении. Вот уже Владимир Соловьев призывает квартал за кварталом уничтожать Харьков, и Андрей Луговой тоже в его эфире, по-моему, говорил, что пусть Харьков останется без света, и вот они все с тюками, с мешками там куда-то пойдут. Уже откровенные призывы к уничтожению. Зачем это нужно сейчас именно?
Ну, в любом случае, конечно, ходили слухи о том, что после выборов будет мобилизация. Новая волна мобилизации, хотят набрать до 300 тысяч человек. Вот эта верстка писала. Опять же, со ссылкой на источники в Минобороне. Это похоже на правду. И опять же, двойственная ситуация, потому что, с одной стороны, этим замечательным людям уже не нужен какой-то предлог для усиления репрессий, усиления, например, мобилизации среди иммигрантов, только вот там приобретших российское гражданство. Их и раньше забирали. Но сейчас это будет при огромном одобрении населения, потому что антимигрантские настроения. Им не хватает людей на фронте именно сейчас. Они бы хотели избежать мобилизации. То есть они, видимо, надеются, что какой-то поток добровольцев все-таки присоединится вот сейчас, если, ну, точно так же, как, например, один поток добровольцев действительно возник, такая дополнительная волна, после первых бомбардировок Белгорода. Вот сейчас все уже привыкли, а вот когда только начали бомбить Белгород и ударили по Крымскому мосту, поднялась определенная волна. Кстати, сын покойной Ирины Славиной вот тогда записался добровольцем на фронт, как раз объясняя свое поведение вот именно этим. Но я вот, если честно, не думаю, что у них получится набрать новую волну сейчас, потому что просто уже все эксперты отмечают, что потенциал тех, кто мог пойти на фронт добровольно, он за 2 года исчерпан с обеих сторон. Ну, то есть все, кто мог по идейным соображениям пойти, они уже пошли. То есть те люди, которые остались, да, конечно, потребители пропаганды обычные, большинство поверит в эту версию, они привыкли, они настолько адаптировались ко всему, что говорит пропаганда, они на уровне рефлекса уже верят просто всему, что говорится. И в данном случае они, конечно, поверят, потому что тотальная война России и Запада, и вот это преподносится как часть тотальной войны. Я видела в комментариях ВКонтакте, смотрели, там действительно люди пишут, что кто объявлял войну России, там мы всегда проигрывали. То есть понятно, что они имеют в виду не теракт, а вот прямо глобальная вот эта война. И религиозные проповедники то же самое говорят, что вот, мы должны покаяться, притом, внимание, покаяние – это значит занять свою гражданскую позицию в тотальной войне против Запада, то есть это уже абсолютная ересь, то есть вот для них тотальная война – это именно вот это.
Ну, потому что Запад покушается на традиционные ценности, с их точки зрения.
Да, да, и для них покаяние – это участие в войне, то есть покаяние равно участие в войне, это уже какая-то запредельная ересь, вот, то есть занять свою гражданскую позицию, не оставаться, значит, такими духовными коллаборантами, вот теперь новый термин у них – духовные коллаборанты. Вот, то есть те, которые еще там сидят дома и не определились. То есть понятно, что идет возгонка, идет мобилизация населения, либо готовят к новой волне мобилизации, но, скорее всего, надеются ее изначально избежать, перекрыв потоком добровольцев. Но если добровольцев не получится, тогда вот уже к следующему шагу. Потому что им тоже, вот говорят, ну не хватает вот этих 300 тысяч человек.
Ну вот я тоже подумала, вы говорите, что, возможно, уже не будет этого ресурса добровольцев, потому что кто хотел, тот уже пошел. Но я еще подумала, что и эмоционального ресурса, возможно, у людей уже нет на такой агрессивный патриотизм и такую агрессивную поддержку войны.
Дело. То есть люди поверят, но это люди, которые привыкли верить во все и сидеть, просто это все равно внутренние конформисты. Они отличаются от внешних тем, что они не притворяются, они убеждают себя в правоте пропаганды, потому что им так легче. Но они по характеру все равно конформисты, то есть они не готовы умирать, они просто это их форма адаптации к ситуации, что они себя убеждают в правоте пропаганды, они будут сидеть на диване и говорить, что да, войну против России не выиграть, но они не пойдут на фронт. Это просто люди не того психотипа. Они могут верить во что угодно, но вы психотип не измените. Тут парадокс вот в чем, что это определяется не только степенью веры в пропаганду, но и психотипом. Пассионарии уже пошли на фронт, а эти люди не пассионарии. Они могут верить, они могут ненавидеть украинцев всей душой, но вот на фронт они не пойдут.
Зачем пропаганде сейчас снова тезис о том, что нужна вся Украина, нужен Харьков, а потом и Киев и так далее? То есть какой-то откат идет вот к тезисам начала полномасштабной войны?
Трудно сказать, потому что с другой стороны ходят слухи, что Путин готов к переговорам, и ему нужна эта передышка. И, может быть, опять это их стандартная игра – повышать ставки, надеясь торговаться посередине. Завысить планку, они же всегда, когда шли на обострение, они сначала надеялись торговаться. Но торговаться у них не получалось, им приходилось что-то делать, и делали они не то, что планировали, потому что оказалось, что на то, что планировали, у них сил нет. То есть сейчас, возможно, идет вот эта вот возгонка. Если совсем недавно Путину нужны были какие-то переговоры, ситуация ведь кардинально не поменялась из-за этого теракта, они ему до сих пор нужны, но на его условиях. И он надеется, что да, когда он поставит планку выше, договорятся на компромиссе, и он сможет это продать как определенную временную победу. Что вот, смотрите, как бы мы их напугали. Всегда планка завышается, как минимум для того, чтобы добиться хотя бы минимума. То же самое с мобилизацией населения. То есть, чтобы на фронт вытянуть хотя бы кого-то, сейчас они должны четко сделать эту связку, что то, что вы делаете на фронте, защищает Россию, спасает от терактов. Нам нужна вся Украина для чего? Здесь логический вывод, потому что только так мы можем обезопасить население. Пока остается хоть какая-то часть, она будет устраивать у нас теракты. Вот такой же тезис. Вот для этого нам нужна вся Украина. То есть у них акцент основной даже не на то, что вся Украина. Они могут сказать, что нам нужна вся Европа, что нам нужен весь мир, что нам нужна вся Украина. Наверное, основной смысл этой пропаганды не в этом, а в том, что пока мы не выполним задачу, а задачу можно поставить какую угодно, слушайте, во время этой войны столько раз менялись задачи и цели, что на это вообще никто не обращает внимания.
Да, и никто вообще на самом деле и не знает, а в чем главная
не
цель.
Не знает этих целей, не знал никогда. Вопрос не в том, разные пропагандисты по-разному ставят задачу. Вопрос в другом, в связке. что пока мы не выполним задачу, мы не обезопасим наших граждан, что чтобы у нас никакие боевики нас не расстреливали, нам нужно взять Украину. Абсолютно ложная связка, потому что эти люди из Таджикистана и исламские террористы, и ИГИЛ, они будут устраивать теракты независимо от того, будет ли война. Более того, война, конечно, я еще раз говорю, безопасность Россия ослабляет по двум причинам. Во-первых, потому что мы говорим, борьба с терроризмом как разведка стала абсолютно заидеологизирована, где идет подгонка под результат, идет рационализация спущенных сверху установок, вот как она в разведке шла и в аналитике, во внешнеполитической аналитике давно шла, но мы с вами давно об этом говорим, да, по-моему, с начала полномасштабного вторжения, что вот идет вот эта рационализация, что этих сфер деятельности просто нет, что не может государство эффективно существовать без разведки, без политической аналитики, а теперь вот оказывается и без борьбы с терроризмом. А во-вторых, действительно ресурсы уходят на войну, а на самом деле это началось опять же до полномасштабного вторжения, когда начались репрессии, просто, может быть, не все слушатели у нас знают, что говорят, это разные люди, вот кто занимается репрессиями и борьбой с терроризмом. Нет, дорогие друзья, это не разные люди. Это есть такая служба защиты основ конституционного строя и борьбы с терроризмом. Это одно подразделение. Служба на федеральном уровне и отделы на региональном, вот эти отделы ОЗКС, БТ, отдел защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом. То есть у нас борьбой с диссидентами и борьбой с терроризмом занимается одно подразделение. Да,
они таким образом защищают Конституцию.
Да, то есть в нем функции, конечно, могут быть разделены, но в общем-то это одно и то же подразделение. И чем больше людей в этом подразделении выполняют функции ОЗКС, тем меньше остается на БТ. Это не отдельный отдел, это один отдел. Поэтому да, вот этот перекос сил на борьбу с оппозиционерами, он непосредственно влияет на безопасность в сфере террора.
Ждать ли усиления репрессий?
Оно будет в любом случае, мы понимали, что оно будет после выборов, потому что уже очень много было вещей, которые Кремль напугали. Это и очереди за Надеждиной, и очереди к могиле Навального. То есть вообще очень много вещей, которые раздражают Кремль действительно. И вот этот теракт, он, безусловно, будет в эту строю. Оно бы и так было, потому что Кремль не нуждается уже в специальном...
особом запугивании.
Да, усилить репрессии уже настолько, да. Но сейчас, конечно, они этим воспользуются. Я думаю, что помимо Украины будут, конечно, связывать с российской оппозицией террор. То есть уже, например, Медведев говорит, что российская оппозиция, они все убийцы и террористы. То есть, что у нас уже нет оппозиции, что вся несистемная оппозиция перешла к террору. То есть, сейчас, я думаю, будут выявляться отдельные люди, которые где-то в комментариях будут оправдывать этот теракт, который, конечно, оправдания не имеет, но понятно, что люди разные, наговорить могут разного совершенно обычные люди, в том числе очень радикализованные. Это все будет выхватываться сейчас. Я думаю, что вот они еще не раскачали до конца этот маховик, но пойдет связка оппозиционеров с терактом, что смотрите, вот эти люди жили на территории России, исполнителей, сколько у нас еще на территории России потенциальных террористов, а то, что это исламские террористы, а там люди политически не согласны, это, конечно, эта разница будет нивелироваться, то есть будут вот проводить параллели.
Да, слово «терроризм» будет наполняться новым значением, как это часто делает российская власть, берет слово и свое значение туда вкладывает.
Медведев вот прямо эту связку уже делал. Дело в том, что это все уже делали, они пытались провести связку между вот этими боевыми подразделениями, которые заходят на территорию России в Брянске, да, вот русскоязычные, там Легион Свободной России, вот эти прочие подразделения, они пытались перенести этот шлейф на всех несогласных с войной. И это лично Медведев уже говорил, что смотрите, они все теперь убийцы и террористы, так называемые оппозиционеры. То есть, естественно, то есть старый прием пропаганды, ты говоришь про одну группу, и ты переносишь на всех. Но эта связка, это то, как выстраиваются идеологии на экспорт за рубежом, да? Берется конкретная группа с радикальными взглядами, и все, что эта группа не любит, привязывается к объектам для дискредитации. То есть не любят коммунистов, говорит, что все, что не любит Кремль, за этим за всем стоят коммунисты. Не любят там государство, говорит, что за всем государство, в смысле, там, той страны, где люди проживают, там, американское, французское, неважно какое, говорит, что за всем этим стоит вот глубинное государство. То есть эти же связки развязки делаются для работы с разными аудиториями за рубежом, и по тому же принципу выстраивается пропаганда внутри России. Терроризм, он, естественно, вызывает ужас и отвращение у любого нормального человека, но пришли и стали расстреливать мирных людей на концерте. Да? В голову не войдет никому. То есть, естественно, это вызывает отторжение, это вызывает ужас, это вызывает неприятие. И если с этим начать привязывать к этому конкретных людей, естественно, эти люди будут вызывать только ненависть. То есть, а привязывают через источник. Смотрите, иностранные агенты получают деньги у тех, кто устраивает, кто спонсирует теракты против нас, то есть Запад. Привязывают через взгляды. Вот смотрите, вот они те, кто не любит, те, кто против, вот они что делают. Вот они или одобряют, когда это делают, привязывают через непонятно там какие-то связи. Вот там они поддерживают Украину, а Украина – государство террорист. Ну, то есть эти связки, они все уже запущены, они, может быть, не отработаны на 100%, но, в общем, мы все их уже видим.
Спасибо большое. Я напомню, мы говорили с Ксенией Кирилловой, аналитиком Jamestown Foundation.
Я напомню, что вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Каждый будний день мы знакомим вас с основными новостями о войне в Украине. Из наших выпусков вы можете узнать обо всех главных событиях, связанных с войной. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами была Ксения Туркова, звукорежиссер Александр Зимуха. До встречи.